Šila Prabhupáda ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Gaurinitai ki jai, Gaura Premananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 4, текст 20, явление Шри Нарады. Рикья джурсама тарвакья. Сама аттарва айкья. Название четырех вед. Четыре части изначального источника знания вед были выделены в самостоятельные произведения, а описание исторических фактов и подлинных событий, содержащиеся в Пуранах, именуется Пятой Ведой. Комментария нет. Читаем дальше. Текст 21. Татрарк веда дхара пайла самаго джаймини кави вайшэмпа ян эвайко нишнато яджу шам ута. После того, как Веда была разделена на четыре части, Пайла Риши стал учителем Рик-Веды, Джаймини – учителем Сама-Веды, и только вайшэмпаяна прославился знанием Яджур-Веды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Разные веды были доверены разным авторитетным ученым, чтобы они всесторонне разработали их. Еще почитаем. Мало комментариев. Текст 22. Атарван гирасам асид суман турдару номуни итихаса пурана нам питамера махаршана. Суманту муни ангири была поручена Атарва веда, которой он посвятил всего себя. А моему отцу Рамахаршане, Пураны и исторические хроники. Шри Шри Горнитай. Еще стих. Комментариев почти нет. Небольшой комментарий. В Шрути мантрах также тоже говорится, что Ангира Муни, очень строго выполнявший суровые предписания Атхарва Веды, стал во главе ее последователей. Еще текст. Та это решаю видам свам свам вясян анекада. Шишья прашишья истачай шайр видайте шанкино бхаван. Все эти следующие ученые, в свою очередь, передали доверенные им веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей вед. Комментарий. Веда – это первоисточник любого знания. Нет такой области знания, материальных или трансцендентных, которая не была бы освещена в изначальном тексте Вед. Просто позднее каждая из них была разработана и дала начало различным ответвлениям. У их истоков стояли великие, уважаемые и многознающие учителя. Иначе говоря, ведическое знание, поделенное различными ученическими преемственностями на отдельные области, распространилось по всему миру. Таким образом, никто не имеет права утверждать, что есть знания, не имеющие отношения к ведам. Рикья джусама тарва кья ведаш чатвара утрита итихаса пуранам ча панчамо веда учяте. Четыре части изначального источника знания вед были выделены в самостоятельные произведения, а описание исторических фактов и подлинных событий, содержащиеся в Пуранах, именуются Пятой Ведой. После того, как Веда была разделена на четыре части, Пайла Риши стал учителем Рик-Веды, Джаймини – учителем Сама-Веды, и только Вашимпаяна прославился знанием Яджур-Веды. Суманту Муни Ангири была поручена Атхарва-Веда, которой он посвятил всего себя, а моему отцу Рамахаршане, Пураны и исторические хроники. Все эти следующие ученые, в свою очередь, передали доверенные им Веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей Вед. Явление Шри Нарады, песня 1, глава 4, тексты 20-23. Некоторая краткая история Вед, то есть их развитие, очень кратко, в нескольких стихах. Я думаю, что можно найти информацию более подробную в шастрах. На бхакти-шастрах приятно проходят, это изучают подробно, что означает каждый из этих вед, для чего она предназначена, с какой целью выделена. Но в целом, как мы прочитали, есть единое знание, то есть нельзя его просто дробить на части, это единая веда. Все это необходимо для того, чтобы понять единство, нечто единое, что объединяет людей, то есть единую цель этих вед. И так веда, она исходит из первоисточника всего, из абсолютной истины, это эманация дыхания Всевышнего. И смысл и цель вед – привести живое существо к этому источнику, источнику всего. Вернуть живое существо в изначальное положение – это вывод, предназначение веды. И если знание опирается на этот вывод ведических писаний, то оно признается также ведическим. То есть его можно развивать. Можно вносить разнообразие в это знание. Что имеется в виду? Не запрещено вносить личный духовный опыт в это знание. И таких подтверждений будут миллионы. Это все тоже так же будет веда. Фактически наша жизнь должна отличаться от веды. Должна быть в знании. То есть есть жизнь невежества, и в страсти есть в знании. Вот ведическая жизнь означает жизнь в знании. Человек, он делает все на уровне благости. То есть в чистоте поддерживает свои поступки, речь, ум, мысли. Вот таким образом называется ведическая культура, ведическая жизнь. И Прабхупада говорит, что мы не найдем ни одного писания мира или какого-то источника знаний, который бы не имел бы отношения к ведам. Что веды все это есть. Даже современные открытия ученых, которые открывают какие-то атомные структуры вот, материала, материи, также описано в ведах, что на самом деле некоторые люди, они могли в те времена видеть атомы глазами, как мы вот знаем из некоторых источников физических, сочетание некоторых молекул. Уже 3 молекулы они могли видеть в солнечном луче. Написано в Бхагаватам, что это можно увидеть, такую молекулу, как пылинка, очень-очень мизерная. Ну, то есть острота зрения должна быть немножко тоньше. Вот она в освещенном виде, в отражающем, она видна. Даже как звезды, их днем не видно, но ночью мы видим звезды. Они очень маленькие на самом деле. Но с помощью сияния их можно видеть. Хотя это практически невозможно. И также в ведические времена люди обладали определенными способностями науки, поэтому они не развивали какие-то технические приспособления, которые могли бы усовершенствовать чувства, поскольку великие учителя прошлого, вот эти великие люди, которые были носителями знаний, вед, они обладали чувствами гуни благости, разумом и умом тоже у благости, поэтому могли иметь вот эту остроту восприятия мира. И с течением Кали-юги все это ослабеет, как мы читали вчера, что ослабевает материальная энергия, теряет интенсивность, как бы, вот эта сатва. Сатва дает возможность интенсивной жизни, интенсивных переживаний, чувств, мышления, острого интеллекта, развлечения, вот, быстроты мышления также. И даже физический уровень, он сильно отличается, насколько люди сейчас больны, не приспособлены даже к этой жизни, теряют вообще иммунную систему, как мы это говорим. То есть слабыми становятся из-за пищи, из-за атмосферы, из-за поступков. Вот это Кали-юга. И поэтому, конечно, вот в этой общей атмосфере все труднее и труднее понять, что же такое веда, как она вообще возникла, как она передавалась, что это были за люди без науки и техники, вот без каких-то приспособлений, без развитых приборов. Они могли бы так вот понимать этот космос, передавать это знание. Но есть еще один момент, что люди могли ощущать влияние этих моментов, не только видеть, не только их воспринимать, но и чувствовать. То есть это острота восприятия. Как, например, астрологи, они опираются на интуицию, или есть медитация. При помощи медитации, опираясь на интуицию, можем открывать какие-то вещи. И люди имели эту способность, сатва-гуни, естественным образом. Поэтому даже окружающий мир в форме звезд, деревьев, других живых существ, они могли ощущать по-другому совершенно. Даже воздух, земля, вода, элементы, огонь, вот эти стихии, они ощущались совершенно иначе. Например, сейчас современному человеку трудно понять, что солнце – это глаз Бога. Это сравнение ему нужно еще понять, требуется достаточно времени, чтобы проникнуть в этот смысл. Но это кажется какой-то аллегорией слишком примитивной, сказочной. Солнце, луна – глаза Бога, скажем, а рассвет и закат – это его одежды, а день и ночь – это мигание его век и так далее. Трудно человеку понять, это несколько сказочный такой для него вариант, ненаучный считается. Но восприятие таково, что не с чем больше сравнить эти вещи, если вы ощущаете, вы прибегаете к каким-то метафорам. Естественно, начинаете говорить какими-то притчами, сравнениями, может быть, поэзией даже. Поэтому поэзия того времени это была очень возвышена, на самом деле, философская поэзия, но способ передачи знания также. Стихи были предназначены для этой цели. Сейчас же эти рифмы и ритмы, они предназначены, может быть, больше для того возбуждения какого-то, вот для каких-то вот движений, телодвижений, смотреть друг на друга. Несколько утратили свое изначальное значение. Но в ведах есть наука о поэзии, наука о музыке, и вся она, веда, полностью музыкальна и поэтична, на высочайшем уровне причем. Однако это восприятие несколько утрачено, видите, потому что утрачен даже санскрит, вот этот ритм санскрита очень сложно воспроизвести нашим интеллектом. С большой скоростью мы сочетаем по слогам, с ошибками санскрит, то есть нужна как бы тренировка современному человеку. Время, достаточное время. И лучше начинать прямо с детства, говорится, иначе шанс можно упустить на всю жизнь. То есть мы так останемся за пределами этого восприятия. И что касается окружения Кришны, то вот описывается духовный мир, насколько живые существа, окружающие Кришну, они умелы во всех отношениях. Они на лету схватывают его чувства, его желания, они знают, как выполнить любую деятельность, любую работу. Когда Камса пришел в Вриндаван, его Йогамая превратила в дряхлую старуху. Она просто посмеялась над ним. Она превратила в дряхлую старуху, он потерял свое могущество, придя в Вриндаван. И тогда Йогамая пошутила и сказала: «Вот примите эту гопи, пусть занимается служением Кришне». И гопи сразу насторожились. Они не знали, что это Камса. Йогамая скрывала, но они сразу насторожились. Что, откуда вообще эта старуха? Они сразу почувствовали что-то странное. Она, похоже, что она вообще даже плохо мыслить даже не умеет толком. Они сразу это ощутили, что человек какого-то совершенно низкого уровня. И сразу почувствовали к ней пренебрежение. Как вообще такая старуха могла попасть во Вриндаван вообще? Откуда она это? Гопи, так сказать. Она не мыслит как гопи, она не чувствует как гопи, она как пень больше, похожа на пень какой-то бесчувственный, старый к тому же еще. Что во Вриндаване все на высочайшем уровне сознания Кришны находятся. Откуда это гопи вообще? Как Йогамая допустила ее сюда? Ну, это была шутка Йогамая. Поэтому они поручали: ну хорошо, возьми, делай что-нибудь. И ничего она, оказывается, не умеет точно делать вообще. Так они и думали, да, она ни на что не способна. И они ходили, и когда мимо проходили Камса, они пинали всегда ее. И Камса, конечно, сильно переживал. Представьте, с уровня царя он опустился до такого вот состояния. Во Вриндаване он был вот такой вот личностью. Материальный мир был очень могущественный, видите. Он подчинил там власть, имел и все остальное. Во Вриндаване он был дряхлой старухой, которая вообще не была годна ни на что. Все пренебрегали. И тогда ему доверили лепешки делать из навоза. Так вот смешивать там с соломой топливо вот ладонями и прилеплять. Даже это он не мог делать, потому что они отваливались, лепешки какие-то неровные получались. Надо гопи сказать: да вообще, простите, да как она вообще могла попасть в Вриндаван? Она даже простую работу не может делать для Кришны. Похоже, никакой пхавы вообще нет. Как она в Вриндаван попала вообще? Если у вас есть пхавы, можете делать все, что угодно, на самом деле. Во Вриндаване живут живые существа самые совершенные. С внешней стороны кажется, это какая-то деревня, но нет, им не нужны приборы, не нужны машины. То есть вот, люди должны понять этот момент. Не нужно этого ничего. Нужно развить личные качества. И веда, она предназначена для этого. Веда – это источник знания. Для чего? Чтобы жить в знании, находиться в сатвагуне как минимум. Поэтому разделяется веда на четыре части, потому что не все люди в сатвагуне. Есть предписание для невежественных людей, для людей гуни страсти и гуни добродетели. Но смысл – то подъем. Подъем и конечная цель. Конечная цель в конечном итоге я осознаю – я слуга Бога. То есть из низших гун человек поднимается в более высокую гуну, потом еще более высокую гуну, потом укрепляется в ней, утверждается, стабилизируется, в конце концов делает последний шаг на трансцендентный уровень, если он хочет. Веда предлагает ему, если он хочет. Но она написана таким же, что она привлекает его в этот процесс, увлекает этот процесс. То есть каждый человек, даже если он не цивилизован, он хочет выглядеть цивилизованным. Веда объясняет, как быть цивилизованным каждому человеку в обществе, с любым уровнем сознания. То, чтобы ты мог гордиться своим существованием. А это очень важно для человека, иметь вот эту личную гордость. Личное какое-то положение. И даже люди низших сословий, они гордились тем, что они цивилизованные люди. Они живут в варна-шамадхарме. Они выполняют предписания своей варны и ашрама. Это мог быть шудра, это мог быть кто угодно, но он гордился, потому что он принадлежит цивилизованному обществу, ведической культуре. И веда так описывается, что в чем ее как бы уникальность? В том, что она универсальна. Любой человек, он может достичь трансцендентного уровня с любой платформы существования. Между людьми существует равенство, оказывается, если есть знание. Если нет знания, искусственное равенство не установить. Невозможно. Никакими усилиями, социальными, политикой, общественных усилий, такими даже колоссальными организациями, как Объединенные Нации, Организация Объединенных Наций пропагандирует, невозможно будет установить гармонию и мир, и понимание между людьми. Равенство какое-то. Потому что понимание возможно в равенстве, но равенство в служении Богу. И в этом случае люди чувствовали, что нет различий на духовном уровне. Слуги Бога, мы все слуги Бога. Дворник, он слуга Бога, и царь тоже слуга Бога. Пример Прабхупады. Вот он сравнил, смотрите, дворника с царем. А говорит, нет разницы. Вот она веда, вот она культура. Вот о чем Ясадева пишет на самом деле. Чтобы люди установили правильно свой ум вот в гуне благости и на трансцендентном уровне, и тогда все эти различия, которые беспокоят людей, материальные, они не будут обладать силой достаточной, потому что все они временные, и люди получат взгляд в вечность. Почему не должны беспокоить какое-то временное условие, временное обстоятельство? Ну да, в этой жизни шудра, ну и что? И до сих пор можно найти в Индии таких людей странных, которые нисколько не беспокоят своим положением, и даже не пытаются развивать и улучшать с этой точки зрения социальной. Они совершенно умиротворены, они знают, что вот я должен принять вот эту роль в этой жизни. Для меня это самое лучшее, поскольку это моя платформа, с которой я могу продвигаться. Зачем же мне занимать чужое место, с которым невозможно продвигаться мне? Но в современном мире западном люди научились искусно имитировать продвинутое состояние. При помощи некоторых жестов, вот этих вот, знаете, современного поведения, они это делают, вот, знаете, вот есть люди в гуне страсти, они великие актеры становятся. Они могут сыграть любую вещь, понимаете, причем очень убедительно. Фильм показать. Я все помню Джигарханяна, потому что в мое время это был самый великий актер. Во всех фильмах снимался полностью. Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где играл Джигарханян. Есть такая была, вот такой стих был, кто-то написал. То есть он везде. И причем играл любую роль, входил туда. Совершенно гениальный был человек. Я не знаю, где он сейчас. Но он мог сыграть страшного человека, доброго человека, хитрого человека, гениального человека. И он снимался каждый день где-то в новых фильмах. Ему это совершенно было нетрудно. И он на этом основании признан как бы вот великой личностью. Он может хорошо имитировать. Говорит, вот эта имитация, люди достигли в этом большого искусства и влияния. Говорит, посмотрите, насколько глупо. Собака лает на улице, никто не обратит внимания. Человек начинает лаять в цирке, все придут смотреть. Точно так же можно сымитировать кого-то. И я помню, в фильмах о Ленине сколько актеров занимали. Гримировали, кто же лучший. Столько есть фильмов про Ленина было в то время. Вот сейчас, я не знаю, показывают их, нет. Может быть, иногда показывают. Но и гримировали. И все они имитировали вот его повадки. И кому-то удавалось это делать просто потрясающе. При этом заметьте, что все это влияет на человека. Все эти имитации, то, что он играет, то, что он переживает, все это остается с ним. Когда-то я видел фильм «Кавказская пленница». Помните? Хороший фильм. Ну да, интересно, мы все любим его, правда? Мы же, это наше поколение видело, мы привязаны к этой культуре. И там сыграла актриса Варлей. То есть такая комичная роль должна была быть у нее, хотя она не комик, но она вот помогла комикам. Просто помогла, фактура у нее такая была. Она не комик сам по себе, но она помогла. Вот в контрасте с комиками хорошо получалось, она невероятно сыграла эту роль, но она имела участие в этом фильме. И в конце этого фильма есть немножко мистики, помните? Где она является как будто с того света и вот так вот, не двигая глазами, разговаривает с этим вот героем, который там вот этот мошенник-то. Вот эта вот мистика вдруг проникла в фильм. Помните? А какой был следующий фильм, который она снималась? Вий. Видите? Следующий шаг куда был. Это очень связано. В такую черноту она вдалась потом. А потом что с ней было, помните? Да, потом пошли проблемы, вот и все. Она пережила, потому что всю эту проблему она пережила, которую вообще человек не должен касаться. А если касается, нужно знать, как очиститься. Поэтому вот эта имитация, видите, она серьезно управляет судьбами людей. Просто имитация. Вот они имитируют тигра или кого-то еще, или собаку, и кому-то нравятся какие-то идеалы, но они выбирают какие-то внешние факторы, понимаете, чтобы просто впечатление произвести какое-то. То есть Кали-юга это просто чисто внешние события. Много-много внешнего происходит. Но, по сути, никакого прогресса. Жалкие плоды в гуне страсти, говорится, невежество. Больше разрушений каких-то. Но имитируется при этом, как будто цивилизация идет вперед. Война, все разрушается. Они говорят, прогресс. Потому что сильный выживает. Они убеждают всех прямо противоположно. Посмотрите. Факты говорят об одном, а люди думают о другом. Они не видят фактов. Говорит, наука развивается. Все мы произошли от обезьяны. Любому ребенку понятно, что это невозможно. Да даже объяснять не нужно. Но где это видно, чтобы из обезьяны произошел человек? Наоборот, можно заметить, что с человеком что-то может произойти, он может деградировать. Но чтобы из обезьяны человек, нет. Говорит, из грязи же не получается живое существо, Прабхупад говорит. Но это же очевидно. Вы же берете от живого существа, получаете другое живое существо. Это же очевидный факт, прямо перед глазами. Но почему люди не понимают этого? Потому что вот эти теории, вот эта имитация, вот этот момент, когда человек может создавать иллюзию, она очень сильная иллюзия, она держит ум в тисках. Вот, говорит, это наука. Хотя ничего научного нет в жизни людей сейчас. Наука означает, жизнь должна становиться счастливой. Вот это наука. А если увеличиваются страдания, где наука, мы спрашиваем, Прабхупада спрашивает, где наука? Нет никакой науки. Но тогда ему сказали, вся наука не научна, что ли? Он говорит, в том-то все и дело, Прабхупада сказал. Вот именно в этом все дело. Она вообще не научна, эта наука. И Прабхупада говорит, если мы немножко посмотрим истоки этого знания изначально, мы увидим, что то, к чему стремится наука, есть также в ведах, но достигается другим путем, через благочестие. Они не хотят благочестия, поэтому строят машины. Можно завоевать Америку путем благочестия. Можно завоевать весь мир путем благочестия, легко. Но они не хотят благочестия, потому что им нужно атомное оружие. Но это не завоевание, это лишь временный успех, потому что карма означает, что таким же путем поступят с тобой потом. Все вернется, что посеешь, что пожнешь. Пожалуйста, как бы это желание захватить мир не новое. И у преданных иногда тоже возникает желание захватить мир, проповедовать по всему миру, не так ли? Это то же самое желание, только трансформированное. Мы тоже хотим захватить мир, на самом деле. Но в благости. Благости. Так же, как Юдхиштхира захватывал мир, Прабхупада объясняет в комментарии. Он не воевал, практически нет. Пускал коня по этим государствам, по подчиненным, и никто не бросал ему вызов, потому что он захватил благостью. Добродетелью убедил людей. То есть люди добровольно отдавали ему то, что необходимо. Вот этот момент добровольный, что люди добровольно развивают эту цивилизацию, добровольно вкладывают свои силы, лучшие силы в верном направлении. Но поскольку сейчас нет верного направления, никто никуда не вкладывает свои силы, кроме как на личные интересы. Каждый хочет лично выиграть в этом обществе. Интерес общества уже мало кого волнует. Потому что направления нет, куда мы движемся. Раньше был коммунизм, хорошо, мы хоть в этом направлении двигались все. А сейчас непонятно что, и цель тоже не ясна. Сейчас все говорят слово «духовность», даже не понимая его смысла толком. Но что-то говорят о духовности. Скорее всего, они имеют в виду моральные какие-то качества, нравственность, честность, вот такие моменты, предварительные моменты. И вот в Казахстане ко мне подошел один человек. Он сейчас проповедует в мире политики. И он сказал, что можно представить, вот какое знание сейчас для политиков Казахстана. И я стал думать, что же можем представить. Говорит, вот знаете, что мы можем даже это положить на стол президенту страны. У нас есть возможность. Так что же мы можем представить им ценное? Чем они могли воспользоваться для улучшения вот, общества? И мы стали думать. Я подумал, ну, наверное, самое лучшее знание в Варнашамадхарме какое-то. Для политиков, чтобы они различали вот эти моменты, природу людей, основывались вот на таких факторах. Я подумал, нужно что-то в Варнашамадхарме, какой-то труд сделать. Я нашел один труд о Варнашамадхарме, очень подробный. Но поскольку там была прямая проповедь, я подумал, сейчас я его переделаю, прощу на этой основе, сделаю что-то простое, брошюру такую, которая могла бы быть вот приемлема. Кроме того, я просил преданных еще потом поредактировать, насколько это вообще применительно в этих условиях. И помню, как я перекроил всю эту книгу о Варнашамадхарме буквально до неузнаваемости. Оставил все самое-самое простое и дал преданным посмотреть, оценить. Они сказали, нет, в мире политики это не пройдет. Все-таки тут какой-то есть намек на абсолютную истину, на Бога, и как акцент выделяется, как главное, говорит, не пройдет, нет. Политики не руководствуются этим. Не примут, рано. Тогда что пройдет? Может быть, просто писать природу людей, но чему должно служить? Обществу. Просто обществу, идеал, патриотизм, получается. Да нужно вместо Бога ставить страну, государство. Но даже в этом смысла нет, потому что государства между собой также не могут ладить. И вот мы думали, решили вообще Варнашаму не писать, потому что она все равно выходит на Бога. Вот как ни крути, ее не опишешь должным образом. Без Бога, без абсолютной истины, без вот этого единства мира, без такой философии. И тогда решили они написать. Говорю, тогда сами вот выберите, что нужно. И они выбрали просто, сейчас вы удивитесь, что они выбрали. Очень интересно, да, что выбрали для политиков. Оказалось, самое ценное для них и необходимое сейчас. Первое. Быть честным. Это оказался революционный принцип. Когда этот человек стал проповедовать вот эти принципы с трибуны, шум поднялся. Как он может нам такое говорить? С трибуны. Ладно бы, он еще лично бы такое сказал бы, но при случае... Но с трибуны, как он может такое говорить? Мы все честные люди здесь. Мы управляем страной. К нам это неприменимо. Хотя они друг друга знают, какая там честность, все остальное. То есть они должны имитировать все это. Причем опасно нарушать этот этикет. на том уровне политики. Опасно, можно поплатиться кое-чем. Просто потребовать какой-то честности от этих людей очень сложно. Они считают себя полубогами фактически. Какой там Бог, какие там нравственные принципы. Они просто даже не могут воспринять элементарную вот эту нравственность. Элементарную. Еще даже предрелигиозные принципы еще не готовы воспринять. Это уровень политиков. Но Прабхупада говорил об этом. Что вот люди, которые наверху, они как раз носители качеств кали-юги больше всего, чаще всего. Говорит. Он говорит, я объездил весь мир. Люди везде хорошие. Горстка, говорит, негодяев управляет этим миром. Вот они виноваты во всем. То есть люди хорошие в том смысле, что их можно образовывать. Но есть люди, которых нельзя образовывать. Они не примут это образование духовного. Это вы мне проповедуете честность. Я сейчас вспомнил фильм «Святой Франциск», где он стал говорить простые вот эти заповеди Иисуса, первосвященника. Какой там гвалт поднялся, его хотели выкинуть и наказать. Как он может нам такое говорить? Как будто это не для них написано было тоже. Для каждого написано. И вот ведическое знание научит человека подняться в гуну благости, то есть от состояния гордости, ложного эго, человек должен подняться в состояние смирения и научиться служению, как вот в нашем движении. Мы не сможем развивать его, пока не освоим принцип служения. Вчера мы немножко обсуждали эту тему с группой лидеров Намахат. Есть лидеры, можно найти лидеров активных, преданных, но все же трудно будет развивать проповедь, организовывать что-то. Сложно? Кажется, все равно не слепливается что-то. Что же не слепливается? Потому что лидер должен быть слугой. Все очень просто. Каждый должен быть лидером. Но есть лидеры, которые уже действуют на таком уровне качеств, как слуги. И какое же самое важное качество слуги? Как его определить, служение? Вчера мы размышляли на эту тему вместе с преданными и выяснили, что самое важное качество слуги – это его чуткость, это его внимательность. Что он сам понимает обстоятельства хорошо. Его не нужно постоянно тыкать носом, что он должен делать, а что не должен делать. Слуга должен быть чувствительным, очень чутким, внимательным. Вот о чем мы говорим. Сатва-гуна. Только в сатва-гуне можно стать слугой. Что уже в гуне страсти мы не очень чувствительны, мы более эгоистичны. Более чувствительны к своим интересам. А в невежестве вообще это невозможно изменить. Вообще человек не признает каких-то общественных интересов. Не понимаю, зачем это нужно. Личные выгоды, все. Но только в сатва-гуне, поднявшись в сатва-гуну, то есть приобретя такие духовные знания, человек может обрести вот эту чувствительность, сострадание, понимание, что должен помогать другим, потому что у каждого есть какие-то трудности, и мы должны помогать друг другу. Мы не выживем в одиночку духовной жизни. И таким образом, утвердившись на уровне такой чуткости, внимания и служения, лидеры могут просто сказать всем другим, станьте теперь лидерами. Вот и все. Ачар и прачар. Все будет понятно. Не нужно проходить какие-то великие школы по 10-20 лет образования какого-то, чтобы воспитывать лидеров. Потому что их воспитывают уже примерно около 10 лет, насколько я помню, в России. В Москве точно. Лидеров воспитывают очень долгое время. Ну и что такое? Проходит 10 лет уже, и можно еще 10 лет. А где лидеры? Лидер – это ачар, говорится. И сатва-гуна минимум. Минимум сатва-гуна. То есть чувствительный человек. Это чувствительный человек. Внимательный человек. Сострадательный человек. И, то есть, к живым существам имеется в виду, ко всем. Чувствуем, как свои собственные проблемы других. Это сатва-гуна. И при этом сатва-гуна дает возможность аскезы, которая поддерживает твердый разум. Личные аскезы. То есть, мы не становимся сентиментальными, не спускаемся на какой-то уровень просто чувств. Чувствительные, но твердые одновременно. И вот это лидер. И когда такой человек скажет, теперь становитесь лидерами, все, каждый должен стать лидером. Люди прекрасно понимают, каким лидером нужно стать. Потому что есть пример, от которого они слышат это. И так воспитываются лидеры. Ачар, прачар. Мы не найдем веда, что нужна какая-то специальная школа, чтобы выявлять лидеров. Нет. Есть царь, и он обучает другого царя. Есть браман, он обучает другого брамана. Вот и все. Это и есть лучший пример. Ачар. Есть вайши, и он знает, как сделать другого вайши. Научить этому. Есть квалификация, то есть какая-то. Также квалификация лидера, духовного лидера, это квалификация духовного учителя. Фактически, если мы говорим о лидерах, о какой-то заботе, мы говорим о гуру-татве. Означает, что мы должны стать гуру. Это как раз по наставлению Господа Читания, что без этого принципа нам не обойтись, оказывается, движение. Же Господь Читания приказал, стань гуру. Каждому, он говорит, я тебя уполномачиваю. Мы получаем посвящение всепоченической преемственности от Господа Читания. Это его наставление передается по парампаре. Стань гуру. То есть научись служить человечеству. Как самое лучшее передавать знания. Это и есть лидеры. Лидеры в знании, веда. И веда, она классифицирована очень хорошо. Вот это нужно тоже знать. Вот это академическое образование поможет нам утвердиться на этом пути, стать сильнее, увереннее. Когда все классифицировано, мы видим, что это научно. На каждый вопрос есть ответ. И совершенно все ясно в голове, когда есть система знаний, систематическое знание. Прабхупада об этом говорит где-то в 14 главе Бхагавад-гиты, что без систематического знания мы не сможем получить картину целого. Не понимая картину целого, мы запутаемся в деталях. Даже имея какое-то понимание духовной практики и философское. Тебе нужна система знаний. Но система знаний предназначена для служения. Нужно знать, в чем предназначение сиддханта. Вывод ведь такой, что я слуга Кришны. Человек проходит все эти школы, затем он утверждается в выводе, я слуга Кришны, теперь этот багаж я должен использовать. И чем еще можно вдохновить старых преданных, которые уже обучены по много-много раз, и все еще пытаются думать, как же нужно проповедовать дальше, как же развивать проповедь. Теперь нужно действовать. Сиддханта. Тебе нужно проповедовать сиддханту. Вывод ответ. Не самоведическую культуру как такую нам нужно проповедовать, а еще вывод нужно знать тверже. Это важнее даже самоведической культуры. Если мы знаем вывод ответ, то мы узнаем веды. А вывод ответ таков, что мы должны служить Кришне и в цепи преемственности делать это авторизованно. И я помню, что когда преданные начинали вот здесь организовывать, распространять, и немного распространяли книг, и проповедь была очень широкая, но знаний не было таких объемных. Но сиддханта была, мы слуги Кришны. И это было очень мощное движение с этой точки зрения. Очень мощное. Сиддханта, вывод всегда. Мы знали вывод, и больше ничего. Все остальное мы стали на второе место. Если даже чего-то человек не понимает, тем не менее, сиддханта такова, он все равно должен служить Кришне. Тем не менее, говорили. Я помню, как один GBC назначал президента в одном городе. Этот президент, может, полгода мантру повторял, или я не знаю. Нет, полгода как был инициирован, может быть. Вот. Другого выхода не было, кого-то нужно было стать президентом. И этот человек просто трясся и говорил, я не готов. Это очень высоко для меня, я падший человек, у меня плохие качества еще. И тем не менее, сказал духовный учитель, тем не менее, у тебя плохие качества, ты не готов. И тем не менее, ты должен принять это положение, поскольку такова сиддханта. Должен служить Кришне. Все. В моем случае было то же самое. Едва я только оперился, и мне уже доверили целый регион. Смотрите. Целый регион. Я подумал, как возможно для меня? Регион. Он говорит, ничего. Я говорю, о чем там еще говорить? Что там вообще делать? Говорит, о чем хочешь? Читай гиту, говори вот о душе, и все. Все просто. Сиддханта, просто служи Кришне, и все. Кришна сам тебе поможет, что нужно делать. И действительно, мы начали это делать просто, просто, просто. И потом, естественным образом, в практике, дадами, будто йогам там, разум приходит еще, еще, постепенно, постепенно. Если это все регулированно делать, не в страсти, не такими скачками резкими, а постепенно, устанавливая отношения, работая над собой, мы видим, все есть в этом процессе уже служения. И немножко нам помогает веда, знание вед, ведическая культура. Чуть-чуть помогает. Мы больше используем для того, чтобы привлечь людей, шоу какое-то устроить. Больше для этого. Потому что больше всего нас интересует не внешнее, а внутреннее состояние. Мы хотим любви к Богу. И в какой одежде мы будем, уже неважно, если носить любовь к Богу. Умрем мы в саре, или в тхоте, или в брюках, неважно уже. Если мы вспоминаем Кришну, это уже не имеет никакого значения. Но для того, чтобы утвердить культуру, конечно, много вещей понадобится, безусловно. Однако мы говорим сейчас о другом, что есть вывод вед, и он более важен. А что, почему здесь Бхагаватам сейчас не описывает подробно эти моменты, что касается веды. Говорит, вот так было, их разделили на четыре части, принципиально говорит, какая веда за что отвечала, какие были ученики. И дальше целое поколение за поколением знания развивали, передавали, каждый вкладывал свой опыт из великих мудрецов. И наша задача также вложить этот опыт трансцендентный в практику, духовную практику, которую мы получаем по цепи преемственности, и быть живым доказательством этого знания. Ачар. Ачар и затем прачар. Как мы слышали однажды, что во времена Прабхупады было настолько все ясно, настолько понятно, потому что Прабхупада был один, и Прабхупада вещал себе всю ведическую культуру. Поэтому, когда он что-то говорил, даже не объяснялось, даже объяснений многих не было. Например, никогда не объяснялся вайшнавский этикет во времена Прабхупады. Никогда не говорилось, что нужно послушать старших, служить старшим, скажем, дружить с равными. Прабхупада немножко об этом говорил. Автоматически устанавливалось присутствие Прабхупады. Что в нем это просто естественно было. И просто автоматически, даже никто не думал, что вот это так нужно назвать. Каким-то этикетом и все остальное. Потом выяснилось, что и стала наука этикет. Но она просто жила в Прабхупаде. И ученики, естественным образом, почитали старших, поскольку Прабхупада так относился, они видели, они сразу это на лету ухватывали. Ачар был. Но затем это может измениться, да, нужна наука. Или вначале, сейчас мы называем это намахаты, бхакти-врикши. А вы знаете, что в начале движения они работали. Они работали на 100% бхакти-врикши. Все были бхакти-врикши, намахаты. Сейчас мы вот думаем, как сделать бхакти-врикшу. Я помню начало движения. Кругом были бхакти-врикши, они как грибы росли. Не было храмов, ничего, были только квартиры и преданные, вот так, так и действовали. Мы не называли, что лидер-слуга, или лидер там главный, или что там еще, просто, просто сиддханта. Нужно проповедовать. Мы смотрели на лидеров и становились такими же. И на каждую намахату приводили по 5, 3, 10 человек новых людей. Каждый день были намахаты, помню, в Санкт-Петербурге. У меня не было времени на работу и на семью. Потому что каждый день мы шли куда-то, по всем квартирам Петербурга, наверное, ходили, я не знаю. Однажды мы вышли на Харинаму. И там милиция пришла, устроила погром, конечно, и люди вступили за нас. И какая-то женщина там была на улице просто и сказала сострадание, потому что вот видит, что милиция мешает, нас преследуют. Сказала, вам, наверное, негде собраться, так давайте я к себе приглашаю сегодня. А что вы пригласите? Да, приглашу еще гостей, друзей, всех обзвоню, приглашу, приходите. И вот мы открыли намахату. Пришли, там уже были гости, она пригласила, говорит, с улицы целую команду. Преданных домой к себе. Это был не один случай. С другим человеком преданный встретился на улице, поговорил, проповедовал ему. Он пригласил его домой. Приходи, подробнее поговорим, вот покажешь вот этот процесс, о чем ты говорил. Но преданный согласился, но не сказал, что он придет не один. А всем вил, намахата новая. Ну и 20 человек, в общем, около того. Хозяин дверь открывает, и толпа. Причем, как домой входят преданные, они же, знаете, преданные, они намахаты. Они сразу вошли на кухню там, стали обжигать кастрюли на огне. Ну, в общем, взяли за дело. И хозяин просто в сторонке у стенки стоял и наблюдал, что тут происходит. И сначала он очень встревожен был, а в конце он был так счастлив. Он просто улыбался и каждого так провожал, ладони сложил, улыбался каждому. Был так счастлив. Говорит, такого, говорит, вообще не ожидал. В жизни, говорит, мне такого не было. Я, говорит, запомню, говорит, на всю жизнь. Вот таким образом. И каждый день что-то происходило. Ежедневно. Это не раз в год были такие вещи. Не раз в месяц. Постоянно, потому что все действовали в этом направлении. В одном направлении действовали. И какое же направление нам выбрать, чтобы мы не делали это? Мы должны знать, что движение проповедническое, это движение Господа Читания, движение Санкиртаны. Как мы это назовем, не знаю. Это может быть Бхакти-Врикша или Намахаты, или Кураторство. Но с целью организовать проповедь, распространение славы Святого Имени. В этом жизнь нашего движения. Как бы смысл, эссенция всего. Проповедь. Книги – основа, а проповедь – это сущность, так говорится. Практичность – принцип. Прабхупада так хорошо это все определил. Поэтому здесь он так вкратце говорит, что уже есть знания, не надо его искать где-то еще. Веды. Вот веды открыты. И тем более, что открыт Бхагаватам. Вывод вед. Что же нужно еще, кроме этого? Но теперь осталось только утвердиться в практике. И успех гарантирован. Лидер, слуга. Каждый должен быть лидером и каждый должен быть слугой. Абсолютно каждый человек. Мы одновременно ученики и учителя в этом движении. Мы получаем знания и передаем знания. Поэтому и гуру, и ученик одновременно, каждый. Так мы выполняем наставления парампары. Поддерживаем это настроение. Харе Кришна, будут ли вопросы? Верно, верно. Это означает, что настоящей религии нет. Настоящей религии нет. Настоящая религия – это шанти. Об этом Кришна говорит. Счастье можно достичь таким путем, признав, что Бог – причина всего, хозяин всего и друг каждого. Войны только бывают тогда, когда кто-то не принимает ведическую культуру. Культуру знания. Из-за невежества. То есть причина этого не религия, потому что религия дает как раз знание. Она не может причиной войн. Знание не может причиной разногласий быть. То есть когда вкрапливается невежество, становится враждебное начало, как бы появляется. Поэтому возникают войны. Война это главная причина войн, это просто материальная природа. Которая несовершенна, да, которая имеет сатва, раджас, тамас. Вы видите даже все в сатве, но какие-то элементы тамаса все равно останутся, они будут развиваться. И когда они организовываются, они становятся очень опасными. Вот иногда они организовываются даже в религиозном мире, чтобы бороться с кем-то. Видите, как кали действует хорошо, тонко. Вроде бы религия, но она воюет, она убивает. С нами Бог, он говорит. Поэтому нужно понять, что религия как раз благодаря религии поддерживается какой-то мир. Благодаря именно вот этим усилиям религиозным мир поддерживается. Если бы не было никакой религии, люди бы давно уже бы убили друг друга, уничтожили друг друга. Религиозная война означает, что нужно устранить источник страданий. Насилие какое-то. Есть какое-то насилие, ложь какая-то. Это нужно устранить. Кшатрии занимаются этим. Вот это материальная природа, которая имеет такие недостатки всегда. В самом идеальном обществе будут такие элементы. Будут элементы невежества, которые будут упорствовать в этом и организовываться. Поэтому нужны кшатрии еще. Это религиозная война. Это просто дисциплина. Не обязательно это война. Дурьотхана был исключением. Кроме того, Кришна сам способствовал этой войне, и именно поэтому он организовал такую большую войну. Потому что без Кришны такая война не организовалась серьезная. Это было по силам только Богу создать такую мировую войну в ведическое время. Даже сейчас не так-то просто мировую войну организовать. При такой-то агрессии. Но в ведической культуре, где царствовала благость, как это было возможно, скажите, организовать мировую войну? Кришна это организовал. Еще задолго до Курукшетры, помните эту обиду Дурьотханы? Она описывается в Бхагаватам как причина, как, ну, то, что послужит причиной войны в будущем. Описывается качество Дритараштры тоже как причина войны в будущем. Смотрите, все эти предпосылки описываются. И Кришна все это поддерживал. Лично. Поэтому это произошло, чтобы очистить все военные силы. Но такую колоссальную войну обычный человек не мог бы строить. Прабхупада сказал, что войны будут всегда в этом мире. Жизнь без войн невозможна. За это его критиковали в Америке. Он сказал, там война во Вьетнаме, они были против. Просто сказал, но войны это часть этого мира. Сказал, нормально. А куда девать эту карму? Война должна быть. Она будет, хотим или не хотим. Мы можем не хотеть, конечно, войн, понятно, но они все равно будут. Такова природа мира. Представьте, люди... аккумулирует какое-то негативное настроение, враждебное, по отношению к другой формации, скажем. Куда это девать? Становится невыносимо, правда? Напряжение возникает. На всех уровнях, на социальных, политических, везде напряжение, с ума сходят люди. Куда это девать? Война разряжает сюда, развоплощение, все. Из этих тел в тела животных. В животном теле с такой агрессией никакой, я не совершаю, не нарушаю порядка. Потому что мои вот эти низшие качества природа прекрасно может регулировать в низших формах жизни. Безболезненно. Не нарушая равновесия. Никакого напряжения. А в человеческой форме жизни нужно разрушение, чтобы устранить это все. Иногда. Если она сверхмерно накапливается, негативное вот это вот состояние ума, раз воплощение это решает. Массовое причем. И все, и снова как бы облегчение наступает. Сначала это делается так. Есть одно ведическое общество, и вот вдруг какая-то группа людей негативно-враждебно настроена, то есть группируется как зло какое-то, как антагонизм. Что делал царь? Не война. Есть какой-то континент или остров, туда всех. То есть вот там новое государство так появляется какое-то. Мир все-таки. Можно, да, вот дать просто место этому. На своих местах можно поддерживать мир. Найти просто место. Но когда это проникает, как раковая опухоль, место уже нельзя найти, видите, она уже везде проникает. Тогда возникает война. Война все это решает. Революции, войны, они проявляют просто людей. Позицию каждого. Красный ты, белый или зеленый, кто конкретно, говори. Какую ты позицию занимаешь под дулом автомата? Сразу все выясняется. Видите, быстро все на место и развоплощение. Вот эти все элементы должны уйти. То есть такова ситуация, мы в ней в жизни это. Это создается просто естественным образом, поскольку люди мыслят в этом направлении и действуют в этом направлении. Карма. Работает. Но о чем говорят веды? Это можно избежать, да, вот этого излишнего, чрезмерного насилия, когда становится принципом жизни борьба и насилие. Говорит, это уже неправильная атмосфера. Нужны кшатрии, которые могли бы это устранить преждевременно, пока оно еще не организовано зло, не утверждено, не признанный. Грех не признан еще в обществе. Когда он признан грех, уже вообще не разобраться ни в чем. Пока он не признан, его устраняют. Каким-то образом. И в мире опять гармония какая-то на какое-то время. Видите, мир поддерживался, на самом деле. Гармония поддерживалась. Нужны кшатрии. Пожалуйста. Создал эту систему варнашрама дхармы. Значит, она есть и сейчас. То есть у каждого из нас эта дхарма уже присутствует. Природа. Не так ли? Но что отсутствует? коллективные взаимоотношения не находятся на уровне совершенства еще. Даже в нашем движении, как в арне и ашраме, не взаимодействуют должным образом. Где-то немножко взаимодействуют уже, чуть-чуть. Но в целом еще не взаимодействуют. Как общество в нашем дхарме мы не взаимодействуем. Как индивидуум мы можем знать, что я должен делать вот это. Но посмотрите, в ведической культуре все варны были взаимосвязаны взаимной пользой и служением. Лично друг другу. Мы пытаемся этому сейчас научиться. Просто служить друг другу. Используя свою дхарму. Вот это и есть уже общество в нашем дхарме. Она есть, но она сейчас разбита на части. Поэтому мы слабые, нам трудно. В одиночку. И мы не можем в этой системе взаимодействовать, что может быть недостаточно еще много людей у нас, скажем, чтобы создать такое большое вот общество нашей дхармы. Поэтому мы идем к обществу материалистов, там можно взаимодействовать, служить начальству, скажем, так что-то получать. Но то же самое делается в обществе преданных. Варнашрам предназначен для служения Богу. И когда мы организуемся, мы можем видеть, что тут есть недостатки. Надо легче сотрудничать с материалистами, чем с преданными, что они более ответственны к работе. Вот, иногда так, видите? То есть мы не готовы еще построить варнашраму дхарму коллективную, потому что мы не служим друг другу. Без выгоды. Мы еще такие же, как материалисты еще. Видите, мы еще несем эти остатки кармического сознания. Но мы не согласны с кармическим сознанием. Мы страдаем от этого, видите, одновременно при этом. Вот мы мучаемся. Вроде у нас есть общество, и вроде его нет. И мы живем все-таки еще в обществе материалистов. Поэтому мы страдаем, как преданные. Давайте будем учиться служить друг другу, и мы сможем организовать ту варнашраму дхарму, о которой вы говорите. Где люди будут счастливы. То есть никто не должен лениться, прежде всего. Если говорить об организации этого общества. Все должны знать, в чем его долг, и выполнять честно, трудиться. Честный труд. Не просто играть на бирже и как-то вот деньги добывать. Руководство этим что-то вот для пожертвования не нужно будет. Возможно, кто-то может этим заниматься, но не рекомендовано как принцип просто как-то каким-то ценой деньги добывать в этом мире. Честный труд должен быть. И служение вайшнавам. Если мы обходим этот принцип, мы никогда не построим варнашраму дхарму. То есть преданный должен быть в этом направлении. Поэтому мы сказали, что каждый должен трудиться. Не позволяйте себя эксплуатировать. Проповедь должна быть еще. Все, будет держаться на проповеди наше движение. Пока будет хорошая, правильная проповедь, мы будем жить как движение. Формироваться, улучшаться. Элементы эксплуатации, они есть в материальном мире, все пронизано. И, конечно же, по привычке кто-то их принесет и сюда. Потому что есть стереотип. Да? Я вот такой. И от меня больше не требуйте. Все. Это мошенничество. Нет, мы должны стараться делать лучше и больше. Вот тогда мы будем принимать друг друга хорошо и понимать. Потому что мы должны стараться, хотя бы искреннее стремление иметь, чтобы что-то еще больше, больше вкладывать какие-то силы. Не то, что я утверждаю, вот я вот такой, и меня больше не трогайте. Просто заботьтесь обо мне. Нет, вот таких ярлыков нельзя терпеть, это эксплуатация. Общество варнашрам это как семья. Нам нравится Кришна, и мы организуем семью, раз нам нравится Кришна. Даже как муж и жена, они вместе нравятся друг другу. Потом начинается обтачивание характера, не так ли? Ты такой, ты такая, ты должен то, должен дхарма. Там не терпят лень, эксплуатацию тоже не терпят, смотрите, в близких отношениях. Должны быть честно, все правильно установлены отношения. Вот так же здесь мы сближаемся, как семья, но требования общие для всех. Мы должны честно трудиться и служить преданным. За этим должны следить руководство, браманы, проповедники, кшатрии. Все преданные должны соблюдать эту дхарму, стремиться поддерживать эти принципы высочайшие. То есть жить по ним учимся вместе. Сейчас большинство, многие преданные, я имею в виду, они хотят в одиночку достичь сознания Кришны. Так вот объявление хочу сделать. Это невозможно. Можно повесить объявление там на двери, если хотите. Попытки будут бесполезны. Все вместе нужно. Бхагаватам Прабхупада говорит, ягья тапа дана. яги, жертва, дана, благотворительность и тапа, аскеза личная. Все, религия развивается, это живая религия. Если этих принципов нет, религия мертвая. Если мы практикуем яги, тапа, дана, это настоящие религиозные принципы. Они работают. Так они распространяют просто свое знание, видите, когда они совершают какую-то ягью для людей, люди начинают относиться благоприятно к этой философии, к этим людям, и таким образом связь возникает. Вот эта цель. То есть сатва – это связующая часть с высшим чем-то. И если мы представляем платформу сатвы, можно связать людей с Богом. То есть такое, такая возможность тоже есть. Можно прямо проповедовать, скажем, трансцендентный уровень. Можно через платформу сатвы это сделать. То есть, если вы встречаете трансценденталиста, вы можете сразу раскрыть трансцендентную философию. Все. То есть, ведь обычного человека, скорее всего, вы через сатву должны подойти к нему, через какие-то такие принципы добродетели. Это свяжет его с тем принципом, который вы потом преподнесете. Он с доверием примет это. Обычно такая практика проповеди, опыт проповеди. Мы знаем, что пока нет этой связи с личностью, с людьми, проповедь не действенна. Мы должны каким-то образом понравиться, видите, людям. Они должны увидеть нас честность, бескорыстность, да, вот эти вот все моменты. Все остальное принимается автоматически. Поэтому если мы практикуем вот это самопожертвование в нашем обществе, как сказать, ягья, вот это, и дана, благотворительность, видите, и тапа, просто живем, это принцип, на котором будет развиваться религия. Можем дать потом сознание Кришне легко. Представьте, мы ничего не жертвуем, ничего друг другу не даем, никакой аскез не соблюдаем, и мы проповедуем сознание Кришны при этом. Но только представьте, что это такое. Это скандал будет в религиозном мире. К преданным высокие требования, да, будут. Очень высокие. Посмотрите, у нас этого нет. А мы должны совершенствоваться. Неужели мы хуже буддистов? Ну, пока не лучше, видите. Не хуже, но и не лучше. Они все-таки действуют, видите, в этом направлении уже. Чему-то научились, смотрите, буддисты. Ну и они практикуют, да, они проповедуют. Честность основной, последняя нога вообще быка. Почему мы об этом забываем? Честность, она же относительно, видите, как дышло, куда повернул, туда и вышло, называется, в русской пословице. Нужно еще разобраться в этом вопросе, видите, в честности. Конечно, нужно быть честными, но вот эта относительная платформа нас избивает с толку. Поэтому мы говорим, что быть абсолютно честным, мы должны давать самое ценное, что у нас есть. Это и называется честность. Вот самое, что ценное есть, вот это и отдавай, вот это и есть честность. А нечестность, когда у меня есть ценность, но я ее не отдаю, я даю что-то другое, я подменяю этот факт. Вот это нечестность. Отдача. Поэтому говорим, нужно проповедовать. У нас, может быть, нет много денег, чтобы помочь обществу, но у нас есть знания, которые Прабхупада дал. И вот это нужно давать, 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 и мы постепенно станем очень честными людьми. Все подчинить вот этому принципу передачи знания. А, это да, это уже опыт, они знают, что лучше не отдавать, иначе не будет тогда у тебя. Сознание вора, видите, потому что это сознание есть в материальном мире, мы приходим с этим сознанием сюда. Мы воровали там. Ну, видимо, так я понял этот пример для этого. Если Кришна Маханчор, то понятно, мы маленькие Кришны, мы маленькие Маханчоры тоже, по чуть-чуть тоже что-то тащим друг у друга. Мы просто знаем, у кого-то слишком много. Мы подходим и говорим, ну, займи, пожалуйста. Потом, а что ему отдавать? У него и так полно денег. Правда? У него же так полно денег. Он должен понять же это. Вот такой, такой менталитет. Какая философия, когда деньги появились? Что вы? Повторяйте больше нигде это. Только на Бхагаватам нужно сидеть с приличным видом и слушать, и в экстазе так делать, знаете. А когда деньги, не время быть браманом. Деньги — это истинная ценность. Это вывод всего материального мира, всего опыта, что деньги всему голова. Хираня, кашипу. Золото и женщины, все. Поэтому материальная природа учит нас, видите, переучивает. Иногда, когда мы попадаем под влияние денег, и мы начинаем быть такими забавными людьми. Начинаем хитрить друг с другом, с преданными. Почему нельзя быть честным? Это принцип главный, конечно, это основа. Дхарма в Кали-югу, последняя нога религии, честность. Богатый должен быть честным, бедный тоже должен быть честным. Почему думаете, что бедному позволено обманывать или воровать? Прабхупада сказали, а потому что он нуждается в деньгах. Прабхупада говорит, ну все нуждаются в деньгах, богатые тоже нуждаются в деньгах. Все должны быть честными, бедные тоже должны быть честными. Если бедные не будут честными, они никогда не разбогатеют. Как можно разбогатеть на каких-то вот этих мошенничествах? Кто-нибудь был такой опыт, чтобы кто-то разбогател на карманах этих? Карманники никогда не будут богатыми. Совершенно иной принцип вкладывается. Принцип добродетели, но нужно продолжительное время практиковать это. Не так, что я практиковал в добродетели, был добрым, теперь достаточно. Такой вывод тоже можете, сиддханту вывод такой сделать, да? Я служил Кришне, хватит. Это вечный слуга, нити Кришны даст. Нужно вытерпеть, ну, выдержать. Нас сбивает с толку вот эти примеры, видите, как люди живут, да? Как они живут, некоторые люди. Просто потрясающе. Почему я так не живу? И зависти не идут. Говорит, дай мне денег, у меня нет денег. Такую форму приобретаю, знаете. Так голову наклоняют, глаза опускают. Так, может быть, даст. Так он не даст, вот, может быть, так даст. Или так, может быть, даст. Так они вот применяют эти вот. Но это мошенничество просто. Он должен честно трудиться, человек. Если он честно трудится, дхарма защищает его. Люди видят этот принцип. Человек честный. Естественно, помогает, если это нужно ему. Не нужно просить ничего. Преданный никогда не опустится из этого состояния, Прабхупада говорит, как птица Чатака. Она никогда не спустится на землю пить воду. Получает воду из облаков. Говорит, преданный вот такой должен быть. Честный труд. Аскеза. Если что-то приходит по милости Кришны, мы очень благодарны. Все. Но нельзя этот менталитет развивать попрошайки. Без денег. Вот в таком духе. Нужно найти какое-то свое место. И легче найти это в обществе преданных. Если мы будем такими вот честными друг с другом, мы можем легче построить такие отношения правильные по нашим адхармам. Бог дал нам эту же природу. Теперь мы должны ее правильно применить. Все. Один принцип нужно применить. Честность. Уже будет большой взлет в нашем движении. Сильный прогресс. Сильнейший. Мощнейший прогресс будет. Если еще добавить веру, правильные отношения, значит, что это будет трансцендентное общество. Это факт. Но, как нам говорят сейчас ачарьи, мы знаем, теперь надо применять. Теперь время применять. Применяйте то, что знаете. Делайте это. Значит, честный, значит, нужно быть честным. Ну, это как написано. Практиковать это. Что касается бизнеса, Прабхупада тоже это говорит. Что вайши, они имеют склонность, для них это не является грехом, это их природа. Если они будут такими честными, как брахманы, они никогда не разбогатеют. А вайши должен быть богатым. Для того, чтобы это богатство потом у него отнять в форме налогов. Это допускается, видите, по этой причине. Конечно, ведь он же отдает налоги, он же служит Кришне, он же жертвует. Это его очищает, приближает к Богу, да. Но если он просто ворует... и не дает ничего. Там, ну, вор, Прабхупада говорит. Он говорил всяким бизнесменам, что ты вор, если ты вот берешь у Кришны, не отдаешь ничего. Тогда ты вор. Да, те, кто склонен к бизнесу, должны быть такими, да, должны быть такими вот изворотливыми, чтобы быть богатыми, чтобы помогать движению. Хорошо. Там есть тоже свои какие-то ограничения, безусловно, чтобы слишком не погрузиться вот в эту пхаву обмана азартных игр уже, когда это граничит с возбуждением ума, с вот таким менталитетом мошенническим. Вот, это нужно индивидуально уже обсуждать эти темы. Но, в принципе, Вайша должен быть изворотливым человеком, чтобы иметь деньги для каких-то, на какие-то благие цели. Потом посвящать эту собственность. Это необходимо. Но главное не в этом. Главное в том, что мы сказали, нужно создать общество вайшнавов. Вот для чего это делается, эта жертва может использоваться. Главное, чтобы мы помогали друг другу в преданном служении. Даже в материальном отношении мы должны заботиться друг о друге. Кто как может. Во всех отношениях. Это и есть основа будет нашего движения. Не просто какое-то руководство и деньги. Нет. Не это. Это быстро кончится. А наши внутренние отношения и взаимополезное вот это вот сотрудничество. Да? Да, хатха-йогу можно практиковать для определенной цели. Прабхупада, он поддерживал это. Поддерживал. Кто-то видел йога в парке где-то, когда гуляли с Прабхупадой, и посмеялся над ним. Но Прабхупада сказал, нет, он делает хорошие вещи, он очистится и потом примет сознание Кришны. Пранаяма очень очищающая. Это такие подготовительные методы. Многим при этом тоже нужно, чтобы очистить тело, помочь. Такие косвенные методы нужны йоге. Это не является главной йогой, нужно просто помнить. Вспомогательно. Главное – это воспевание святого имени в кали-йогу. Хатха-йога, она просто поможет нам очистить тело, ум, успокоить чистым механическим способом. Примывать. Так что, видите, можно практиковать, можно петь хорошо. Я слышал об этом, да, что можно развивать голосовые связки с помощью йоги. Есть йога, пение даже такая, когда голос свой нужно отдавать. Вот я слышал здесь преданная, которая ставит голоса, она говорила об этом, что есть такая йога, пение, она помогает преданным ставить голоса в этой йоге. Она известный мастер здесь. Ее знают даже в других странах тоже. Как ее зовут? Да, Сулалит ее зовут, духовное имя. Она известна, ее знают в многих местах, во всех городах, наверное, она мастерски это делает. Она знает йогу. Йогу вот этого голоса. Хорошо говорит, помогает. Быстро очень понятно становятся многие вещи. Да, можно делать, почему нет? Для проповеди все это хорошо. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.